Глава третья. Братья знакомятся. Находился Иван, однако, не в отдельной комнате. Это было только место у окна, отгороженное ширмами, но сидевших за ширмами все-таки не могли видеть посторонние. Комната эта была входная, первая, с буфетом у боковой стены. По ней поминутно шмыгали половые. Из посетителей был один лишь старичок, отставной военный, и пил в уголку чай. Зато в остальных комнатах трактира происходила вся обыкновенная трактирная возня. Слышались призывные крики, откупоривание пивных бутылок, стук бильярдных шаров, гудел орган. Алеша знал, что Иван в этот трактир почти никогда не ходил, и до трактиров вообще не охотник. Стало быть, именно потому только и очутился здесь, подумал он, чтобы сойтись по условию с братом Дмитрием. И однако брата Дмитрия не было. «Прикажу я тебе ухи, аль чего-нибудь, не чаем же ведь ты одним живешь!» — крикнул Иван, по-видимому, ужасно довольный, что залучил Алешу. Сам он уж кончил обед и пил чай. «Ухи давай, давай потом и чаю, я проголодался!» — весело проговорил Алеша. «А варенье вишневого здесь есть? Помнишь, как ты маленький у Поленова вишневое варенье любил? А ты это помнишь? Давай варенье, я и теперь люблю!» Иван позвонил Полового и приказал уху, чай и варенье. «Я все помню, Алеша, я помню тебя до 11 лет, мне был тогда 15-й год. 15 и 11 — это такая разница, что братья в эти годы никогда не бывают товарищами. Не знаю, любил ли я тебя даже. Когда я уехал в Москву, то в первые годы я даже и не вспоминал об тебе вовсе. Потом, когда ты сам попал в Москву, мы раз только, кажется, и встретились где-то. А вот здесь я уже четвертый месяц живу, и до сих пор мы с тобой не сказали слова. Завтра я уезжаю и думал сейчас здесь, сидя, как бы мне его увидеть, чтобы проститься, а ты и идешь мимо.
А ты очень желал меня увидать?
Очень. Я хочу с тобой познакомиться раз навсегда и тебя с собой познакомить. Да с тем и проститься. По-моему, всего лучше знакомиться пред разлукой. Я видел, как ты на меня смотрел все эти 3 месяца, в глазах твоих было какое-то беспрерывное ожидание, а вот этого-то я и не терплю, оттого и не подошел к тебе. Но в конце я тебя научился уважать. Твердо, дескать, стоит человечек. Заметь, я хоть и смеюсь теперь, но говорю серьезно. Ведь ты твердо стоишь, да? Я таких твердых люблю, на чем бы там они ни стояли, и будь они такие маленькие мальчуганы, как ты. Ожидающий взгляд твой стал мне вовсе под конец не противен, напротив. Полюбил я, наконец, твой ожидающий взгляд. Ты, кажется, почему-то любишь меня, Алеша.
Люблю, Иван. Брат Дмитрий говорит про тебя «Иван могила». Я говорю про тебя «Иван загадка». Ты и теперь для меня загадка, но нечто я уже осмыслил в тебе, и всего только с сегодняшнего утра.
«Что же такое?» — засмеялся Иван.
«А не рассердишься?» — засмеялся и Алеша.
«Ну?
А то, что ты такой же точно молодой человек, как и все остальные 23-летние молодые люди, такой же молодой, молоденький, свежий и славный мальчик, ну, желторотый, наконец, мальчик, что не очень тебя обидел?»
«Напротив, поразил совпадением!» — весело и с жаром вскричал Иван. «Веришь ли, что я после давешнего нашего свидания у ней только об этом про себя и думал?» Об этой 23-летней моей желторотости. А ты вдруг теперь точно угадал. И с этого самого начинаешь. Я сейчас здесь сидел и знаешь, что говорил себе? Не верую я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все напротив беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос. Порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования». А я все-таки захочу жить, и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю. Впрочем, к 30 годам, наверное, брошу кубок, хоть и не допью всего, и отойду, не знаю куда. Но до 30 моих лет, знаю это твердо, все победит моя молодость, всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Я спрашивал себя много раз, есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту исступленную и неприличную, может быть, жажду жизни. И решил, что, кажется, нет такого. То есть, опять-таки, до 30 этих лет, а там уж сам не захочу, мне так кажется. Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки-моралисты называют часто подлою, особенно поэты.
Черта-то она отчасти карамазовская, это правда. Жажда-то это жизни, несмотря ни на что. В тебе она тоже непременно сидит, но почему же она подлая? Центростремительной силы еще страшно много на нашей планете, Алеша. Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие распускающиеся весной листочки. Дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь, за что и любишь. Дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтишь его сердцем. Вот тебе уху принесли, кушай на здоровье. Уха славная, хорошо готовят. Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду. И ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое дорогое кладбище, вот что. Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними. В то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище, и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими. Собственным умилением упьюсь. Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что. Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь. Первые свои молодые силы любишь. «Понимаешь ты что-нибудь в моей ахине, Алешка? Аль нет?» — засмеялся вдруг Иван.
«Слишком понимаю, Иван. Нутром и чревом хочется любить, прекрасно ты это сказал. И рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется», — воскликнул Алеша. «Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить».
«Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?»
«Непременно так». Полюбить прежде логики, как ты говоришь. Непременно, чтобы прежде логики. И тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена. Ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасен.
Уж ты и спасаешь, да я и не погибал, может быть. А в чем она, вторая твоя половина?
В том, что надо воскресить твоих мертвецов, которые, может быть, никогда и не умирали. Ну, давай чаю. Я рад, что мы говорим, Иван.
Ты, я вижу, в каком-то вдохновении. Ужасно я люблю такие profession de foi, исповедание веры. Вот от таких послушников. Твердый ты человек, Алексей. Правда, что ты из монастыря хочешь выйти?
Правда. Мой старец меня в мир посылает.
Увидимся еще, стало быть, в миру-то. Встретимся до 30-то лет, когда я от кубка-то начну отрываться. Отец вот не хочет отрываться от своего кубка до 70 лет, до 80 даже мечтает, сам говорил. У него это слишком серьезно, хоть он и шут. Стал на сладострастии своем и тоже будто на камне. Хотя после 30-то лет, правда, и не на чем, пожалуй, стать, кроме как на этом. Но до 70 подло. Лучше до 30. Можно сохранить оттенок благородства, себя надувая. Не видал сегодня Дмитрия?
Нет, не видал. Но я Смердякова видел.
И Алеша рассказал брату наскоро и подробно о своей встрече со Смердяковым. Иван стал вдруг очень озабоченно слушать, кое-что даже переспросил.
«Только он просил меня брату Дмитрию не сказывать о том, что он о нем говорил», — прибавил Алеша.
Иван нахмурился и задумался.
«Ты это из-за Смердякова нахмурился?» — спросил Алеша.
«Да, из-за него». «К черту его! Дмитрия я действительно хотел было видеть, но теперь не надо», — неохотно проговорил Иван.
«А ты в самом деле так скоро уезжаешь, брат?»
«Да».
«Что же Дмитрий и отец? Чем это у них кончится?» — тревожно промолвил Алеша.
«А ты все свою канитель! Да я-то тут что? Сторож я, что ли, моему брату Дмитрию?»
Раздражительно отрезал было Иван, но вдруг как-то горько улыбнулся.
«Каинов ответ Богу об убитом брате, а? Может быть, ты это думаешь в эту минуту? А черт возьми, не могу же я в самом деле оставаться тут у них сторожем. Дела кончил и еду. Уж не думаешь ли ты, что я ревную к Дмитрию, что я отбивал у него все эти 3 месяца его красавицу Катерину Ивановну? А черт, у меня свои дела были. Дела кончил и еду». «Дела давеча кончил, ты был свидетелем. Это давеча у Катерины Ивановны?
Да, у ней. И разом развязался. И что ж такое? Какое мне дело до Дмитрия? Дмитрий тут ни при чем. У меня были только собственные дела с Катериной Ивановной. Сам-то знаешь, напротив, что Дмитрий вел себя так, как будто был в заговоре со мной. Я ведь не просил его нисколько, а он сам мне торжественно ее передал и благословил. Это все смеху подобно. Нет, Алеша, нет, если б ты знал, как я себя теперь легко чувствую. Я вот здесь сидел и обедал, и, веришь ли, хотел было спросить шампанского, чтоб отпраздновать первый мой час свободы. Тьфу, полгода почти. И вдруг разом, все разом снял. Ну, подозревал ли я даже вчера, что это, если захотеть, то ничего не стоит кончить?
Ты про любовь свою говоришь, Иван?
Любовь, если хочешь, да. Я влюбился в барышню, в институтку. Мучился с ней, она меня мучила. Сидел над ней, и вдруг все слетело. Давеча я говорил вдохновенно, а вышел и расхохотался. Веришь этому? Нет, я буквально говорю.
Ты теперь так это весело говоришь? — заметил Алеша, вглядываясь в его в самом деле повеселевшее вдруг лицо.
— Да почем же я знал, что я ее вовсе не люблю? Вот оказалось, что нет, а ведь как она мне нравилась, как она мне даже давеча нравилась, когда я речь читал. И знаешь ли, и теперь нравится ужасно, между тем, как легко от нее уехать. Ты думаешь, я фанфароню?
— Нет, только это, может, не любовь была.
«Алешка», — засмеялся Иван, — «не пускайся в рассуждение о любви, тебе неприлично. Давич-то ты выскочил, ай, я еще и забыл поцеловать тебя за это. А мучила-то она меня как. Воистину у надрыва сидел». «Ох, она знала, что я ее люблю, любила меня, а не Дмитрия», — весело настаивал Иван. «Дмитрий, только надрыв. Все, что я давеча ей говорил, истинная правда». Но только в том дело, самое главное, что и нужно, может быть, лет 15 аль 20, чтобы догадаться, что Дмитрия она вовсе не любит, а любит только меня, которого мучает. Да, пожалуй, и не догадается она никогда, несмотря даже на сегодняшний урок. Ну и лучше. Встал, да и ушел навеки. Кстати, что она теперь? Что там было, когда я ушел?
Алеша рассказал ему об истерике и о том, что она, кажется, теперь в беспамятстве и в бреду.
А не врет Хохлакова?
Кажется, нет.
Надо справиться. От истерики, впрочем, никогда и никто не умирал. Да и пусть истерика. Бог женщине послал истерику, любя. Не пойду я туда вовсе. К чему лезть опять?
Ты, однако же, давеча ей сказал, что она никогда тебя не любила.
Это я нарочно. Алешка, прикажу-ка я шампанского. Выпьем за мою свободу. Нет, если бы ты знал, как я рад.
Нет, брат, не будем лучше пить. — сказал вдруг Алеша. — К тому же мне как-то грустно.
— Да, тебе давно грустно, я это давно вижу.
— Так ты непременно завтра утром поедешь?
— Утром? Я не говорил, что утром. А, впрочем, может, и утром. Веришь ли, я ведь здесь обедал сегодня. Единственное, чтобы не обедать со стариком, до того он мне стал противен. Я от него от одного давно бы уехал.
— А ты что так беспокоишься, что я уезжаю? У нас с тобой еще бог знает, сколько времени до отъезда. Целая вечность времени, бессмертие. — Если ты завтра уезжаешь, какая же вечность?
— Да нас-то с тобой чем это касается? — засмеялся Иван. — Ведь свое-то мы успеем все-таки переговорить. Свое-то, для чего мы пришли сюда? Чего ты глядишь с удивлением? — Отвечай, мы для чего здесь сошлись? Чтобы говорить о любви к Катерине Ивановне, о старике и Дмитрии? А за границы? О роковом положении России, об императоре Наполеоне? Так ли? Для этого ли?
Нет, не для этого.
Сам понимаешь, значит, для чего. Другим одно, а нам, желторотым, другое. Нам прежде всего надо предвечные вопросы разрешить. Вот наша забота. Вся молодая Россия только лишь о вековечных вопросах теперь и толкует. Именно теперь, как старики, все полезли вдруг практическими вопросами заниматься. Ты... из-за чего все 3 месяца глядел на меня в ожидании, чтобы допросить меня, как о веруешь, а ли вовсе не веруешь. Вот ведь к чему сводились ваши 3-месячные взгляды, Алексей Федорович, ведь так?
— Пожалуй, что и так, — улыбнулся Алеша. — Ты ведь не смеешься теперь надо мною, брат?
— Я-то смеюсь. Не захочу я огорчить моего братишку, который 3 месяца глядел на меня в таком ожидании.
Алеша, взгляни прямо.
Я ведь и сам точь-в-точь такой же маленький мальчик, как и ты, разве только вот непослушник. Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные, то есть. Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они исходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира. 40 лет опять не будут знать друг друга. Ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то?
О мировых вопросах не иначе. Есть ли Бог, есть ли бессмертие?
О которые в Бога не веруют, но те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так?
Да, настоящим русским вопросы о том, есть ли Бог и есть ли бессмертие, или, как вот ты говоришь, вопросы с другого конца, конечно, первые вопросы. И прежде всего, да так и надо, — проговорил Алеша, все с той же тихую и испытующей улыбкой, вглядываясь в брата.
Вот что, Алеша, быть русским человеком иногда вовсе не умно, но все-таки глупее того, чем теперь занимаются русские мальчики, и представить нельзя себе. Но я одного русского мальчика, Алешку, ужасно люблю.
«Как ты это славно подвел!» — засмеялся вдруг Алеша. «Ну, говори же, с чего начинать? Приказывай сам. С Бога? Существует ли Бог, что ли?»
«С чего хочешь, с того и начинай, хоть с другого конца. Ведь ты вчера у отца провозгласил, что нет Бога».
Пытливо поглядел на брата Алеша.
«Я вчера за обедом у старика тебя этим нарочно дразнил и видел, как у тебя разгорелись глазки. Но теперь я вовсе не прочь с тобой переговорить, и говорю это очень серьезно. Я с тобой хочу сойтись, Алеша, потому что у меня нет друзей. Попробовать хочу. Ну, представь же себе, может быть, и я принимаю Бога», — засмеялся Иван. «Для тебя это неожиданно, а?»
«Да, конечно, если ты только и теперь не шутишь».
«Шутишь? Это вчера у старца сказали, что я шучу. Видишь, голубчик, был один старый грешник в 18-м столетии, который изрек, что если бы не было Бога, то следовало бы его выдумать. «S'il n'existe pas Dieu, il faudrait l'inventer». И действительно, человек выдумал Бога. И не то странно, не то было бы дивно, что Бог в самом деле существует, но то дивно, что такая мысль о необходимости Бога, могла залезть в голову такому дикому и злому животному, как человек. До того она свята, до того она трогательна, до того премудра, и до того она делает честь человеку. Что же до меня, то я давно уже положил не думать о том, человек ли создал Бога или Бог человека. Не стану я, разумеется, перебирать на этот счет все современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез. Потому что что там гипотеза, то у русского мальчика тотчас же аксиома. И не только у мальчиков, но, пожалуй, и у ихних профессоров, потому что и профессора русские весьма часто у нас теперь те же русские мальчики, а потому обхожу все гипотезы. Ведь у нас с тобой какая теперь задача? Задача в том, чтобы я как можно скорее мог объяснить тебе мою суть. То есть, что я за человек, во что верую и на что надеюсь. Ведь так? Так? А потому я объявляю, что принимаю Бога прямо и просто. Но вот, однако, что надо отметить? Если Бог есть, если Он действительно создал Землю, то, как нам совершенно известно, создал Он ее по евклидовой геометрии. А ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства. Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся Вселенная, или еще обширнее, все бытие было создано лишь по евклидовой геометрии. Осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые по евклиду, ни за что не могут сойтись на Земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. Я, голубчик, решил так, что если я даже этого не могу понять, то где же мне про Бога понять? Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы. У меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего? Да и тебе советую об этом никогда не думать, друг Алеша, а пуще всего насчет Бога. Есть ли он или нет? Все это вопросы, совершенно не свойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях. Итак, принимаю Бога. И не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость его, и цель его, нам совершенно уж неизвестные. Верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольемся. Верую в слово, к которому стремится Вселенная, и которое само бег к Богу, и которое есть само Бог. Ну и прочее, и так далее в бесконечность. Слов-то много на этот счет наделано. Кажется, уж я на хорошей дороге, а? Ну так представь же себе, что в окончательном результате я мира этого Божьего не принимаю, и хоть и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не Бога не принимаю, пойми ты это. Я мира им созданного. Мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять. Оговорюсь. Я убежден, как младенец, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусненькое измышление малосильного и маленького, как атом человеческого эвклидовского ума, что, наконец, в мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими их крови. Хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать все, что случилось с людьми. Пусть это все будет и явится, но я-то этого не принимаю и не хочу принять. Пусть даже параллельные линии сойдутся, я это сам увижу и скажу, что сошлись, а все-таки не приму. Вот моя суть, Алеша. Вот мой тезис. Это уж я серьезно тебе высказал. Я нарочно начал этот наш с тобой разговор, как глупее нельзя начать, но довел до моей исповеди, потому что ее только тебе и надо. Не о Боге тебе нужно было, а лишь нужно было узнать, чем живет твой любимый тобой брат. Я и сказал. Иван заключил свою длинную тираду вдруг с каким-то особенным и неожиданным чувством. «А для чего ты начал так, как глупее нельзя начать?» — спросил Алеша, задумчиво смотря на него.
«Да, во-первых, для русизма. Русские разговоры на эти темы все ведутся, как глупее нельзя вести. А во-вторых, опять-таки, чем глупее, тем ближе к делу. Чем глупее, тем и яснее. Глупость коротка и нехитра, а ум виляет и прячется. Ум подлец, а глупость пряма и честна. Я довел дело до моего отчаяния, чем глупее я его выставил, тем для меня же выгоднее».
«Ты мне объяснишь, для чего мира не принимаешь?» — проговорил Алеша.
«Уж, конечно, объясню, не секрет, к тому и вел.
Братишка ты мой, не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя. Я, может быть, себя хотел бы исцелить тобою», — улыбнулся вдруг Иван, совсем как маленький кроткий мальчик. Никогда еще Алеша не видал у него такой улыбки.